Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Сегодня нам всем понадобится немножко терпения при проведении этого эфира по разным причинам. Видимо, из-за 1 сентября, друзья мои, большое количество людей сидит в интернете, готовясь, ища учебники, ручки, не знаю, что еще, тетрадки. И качество интернета у нас сегодня не очень хорошее, но я надеюсь, что сегодняшняя тема и харизма Юрия Пожидаева, нашего психолога-консультанта, его профессионализм, помогут нам сгладить все те проблемы, все те неловкости и какие-то, может быть, технические проблемы, которые у нас в процессе эфира будут. Тема наша сегодня называется очень просто и очень важно, на мой взгляд, как помочь ребенку с дислексией. Такое модное слово, сегодня, наверное, его знают даже те, кто бесконечно далек от психологии и от психиатрии, там, от всего прочего, но вот мы будем разбираться, во-первых, что такое дислексия с Юрием Пожидаем, во-вторых, будем разбираться с тем, как же помочь ребенку с этой проблемой. Юрий.
Добрый день.
Да, кстати, приветствую говоря, вас.
Добрый день. Да, это сегодня же 31-е, по-моему, 31 августа, последний день лета, с чем я вас поздравляю. Вот, и завтра 1 сентября, у меня два школьника, и поэтому мы тут уже на легком старте. Правда, один болеет, вот какой-то вирус подцепил, и пойдет завтра только один. Ну, линейки не будет, и... Ну, все как обычно, все как обычно.
Все мне как кажется, обычно что, начинается. Мне кажется, что для родителей, для большинства родителей, ваше поздравление, Юрий, это как такой, знаете, жестокий и очень такой неприкрытый троллинг. Да? Поздравляйте
всем. Я сам себя троллю, потому что я даже сейчас не рассказываю, что мы тут... Сейчас моя жена полдня была в школе, я ее потерял, потому что нужно сейчас, не знаю, как в Питере или в других городах, но в Подмосковье нужны уголки здоровья, чтобы в каждом классе были. Вот мы вымеряем и пытаемся заказать где-то уголок здоровья. Что это такое? Я пока еще не знаю. Вот. А тут мы тут с дислексией, с дисграфией, сейчас она по прицепам пойдет. Там, тут уголки здоровья нужны, понимаете? Ну, давайте мы вернемся к теме. Почему я об этом... Ну, конечно, я не логопед, там не супер такой специалист в логопедии, но в любом случае, так как у меня два сына, и у них эти проблемы есть, поэтому я решил об этом поговорить. Угу. Потому что вот со всеми этими делами... С этими страшными или модными словами, о которых Владислав сказал, дислексия – это вообще это такое нарушение процесса чтения, а дисграфия – это нарушение процесса рукописи, писанина. Да? То есть вот дети должны писать, дети должны читать. Вот со всеми этими делами сейчас все больше и больше детей, вернее, родителей сталкиваются. И как помочь ребенку? Я думаю, что порой родители не понимают, потому что вот так или иначе мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились, и мы хотим их отдать к хорошему педагогу. Вот. А хороший педагог – это какой педагог? Это педагог, который стремится к тому, чтобы его класс был хорошим, таким отличным классом. И поэтому ей нужны дети, которые имеют хорошую успеваемость. А вот детки, у которых есть сложности, которые... у которых есть дислексия или у которых есть дисграфия, вот такие детки не нужны. И вот потом начинается, как у Алексея Толстого, хождение по мукам. Угу. И мы начинаем мучиться в связи с этим. Но давайте сначала определим, что, ну, вообще, как это вот, в чем оно проявляется. Да?
И можно я вас прерву, Юрий, на секундочку буквально?
Да,
мне кажется, что прежде чем начать практически решать эту проблему дислексии, мне кажется, нам нужно... все-таки более подробно разобраться с терминологией, потому что, насколько я понимаю, люди, когда сегодня употребляют слово дислексия, причем даже те люди, которые считают себя специалистами в этом вопросе, они иногда понимают очень разные вещи под этим термином, да, поскольку, скажем так, европейское определение этого слова и российское, оно немножко различается, да, если там в Европе, в Америке под дислексией иногда даже СДВГ понимают, то у нас какие-то разные проблемы.
Я думаю, что все-таки мы понимаем дислексию, ну, в таком широком смысле этого слова, это все-таки нарушение речи, как я сказал. Да, нарушение речи. Вот, потому что, ну, и прежде всего с этим работает логопед или дефектолог. Вот, и чем раньше это обнаружится, тем раньше родители вот все это обнаружат, потому что если все это начинается с детского сада, вообще все это начинается где-то, наверное, как только ребенок начинает говорить. Uh-huh. Если ребенок молчит, если ребенок не выговаривает какие-то буквы, то здесь уже нужно показаться специалисту и не пугаться всего этого, а постепенно работать. Вот вы сегодня сказали про трудности, потому что нужно терпение. И вот такие детки – это те детки, которым нужно терпение, потому что с ними нужно больше проводить времени, с ними нужно больше заниматься, с ними нужно больше сидеть, с ними нужно больше читать. Ну, почему? Вообще причины разные. Вот, я думаю, что это особенности мозга, мозговой структуры. И дети такие рождаются. Почему они такие рождаются? Ну, мы можем гадать здесь. Ну, может быть, это экология, может быть, это что-то еще, может быть, с геномом человека что-то происходит. Я точно не могу сказать, да и никто не скажет, вот почему мои дети такие, ну, родились. Нам предлагали генетическую экспертизу, вот чтобы мы узнали, где там геном нарушился, в каком поколении. Она очень дорогая. Ну, а как ей верить до конца? Я тоже засомневался в этом вопросе. Думаю, ну, ладно, узнаю я, что моя прапрабабушка там страдала чем-то, и потому что вот из-за этой прапрабабушки, поэтому мой ребенок сейчас вот страдает дислексией. Ну, и я и не стал этого всего делать. Потому что есть ребенок, есть проблема, и мы ее вот на протяжении многих лет решаем. И до сих пор решаем. Сейчас мой младший идет в 3-й класс, и мы до сих пор занимаемся с логопедом дефектовым, мы до сих пор ходим к неврологу и проходим определенное лечение. Вот в это лето он проходил лечение такое, ну, как лечение, такие процедуры, это активизация определенных областей мозга, вот, как я это назвал, это упражнение с блинчиком, такой аппарат, который вот на голову прикладывается, и там через какой-то промежуток времени электрические токи на мозг вот активизируют те или иные области, плюс медикаментозное лечение. Вот таким образом мы пытались помочь нашему ребенку из дислексии и не только. Ну, надеюсь, что помогли.
Угу. Денис Лусенко спрашивает, можно ли эти проблемы обнаружить еще у ребенка во время беременности? Заранее подготовиться к тому,
что... Во время беременности? Ну, нет, это не такая прям громадная патология, чтобы ее обнаружить. Нет, я думаю, что практически нет. Невозможно это обнаружить, потому что все-таки, когда человек... Ну, когда ребятенка проходит УЗИ и все остальное, там смотрят, ну, я бы так сказал, вы понимаете, что плод очень маленький, и рассмотреть вообще, что там происходит, это очень сложно. Вообще, когда ребенок рождается, ну, опять, как роды проходили, ну, понятно, как проходили роды, сколько времени ребенок был, как он родился, да, как вот, была ли асфиксия или не было асфиксии. То есть очень многие процессы влияют на ребенка. Понимаете, ведь мама иногда порой она не может зафиксировать то, что повлияло на нее. И тем более диагностировать, ну, я считаю, что дислексия, это вот прям, ну, как вам сказать, это, ну, не очень громадная проблема в жизни ребенка. Этого ребенка можно адаптировать, ему можно помочь, и он потом, когда при правильной, грамотной помощи, он будет чувствовать себя совершенно спокойно и найдет профессию себе, и, ну, будет нормальным ребенком, как и все остальные.
Знаете, у меня у среднего ребенка тоже есть небольшие особенности, у него СДВГ, и я до определенного возраста даже не осознал и не понимал, что эта проблема не существует. Я там списывал все там, на что угодно, да, на леность и на все прочее, нежелание сконцентрироваться, собраться. И когда я читал про СДВГ в интернете, в том числе про дислексию, читал тоже много, и я читал, что вот, ну, многие мамочки жаловались, да, в форумах, что до определенного момента они даже не понимали, что у их детей дислексия, они списывали тоже проблемы ребенка на все что угодно, только не на патологию. Вот как все-таки помочь нашим мамочкам и папочкам понять, скажем так, на ранней стадии, что ребенок их не ленится, что он там не оболтус, не балбес, а что у него просто особенности, и эти особенности нужно учитывать в процессе его воспитания?
Хороший вопрос, очень хороший вопрос, но... Вообще все, ну, мы должны понимать, что у каждого возраста есть ведущий тип деятельности. Да, Выгодский об этом начал говорить, Лев Семенович, и очень хорошо, что он это как-то открыл и это все прописал. И вот у детей, ну, детки дошкольного возраста – это игровая деятельность, а потом идет учебная деятельность. Ребятенок 6-7 лет, вообще этот мир познает через обучение. И для него обучаться – там, обучаться каким-то процессам, каким-то знаниям. Это вполне себе нормальное явление. И поэтому то, что связано с обучением, и если ребенок чего-то не хочет, то здесь проблема не в том, что что у него лень, а в том, что что-то не так или с ребенком, или с тем процессом образования, который вокруг него строится. Например, если злая учительница, я вам этот пример часто рассказываю, например, во втором классе, когда мой младший ходил, и он не хотел идти в школу. И потом моя жена обнаружила, что из тетради пропадают листы, вырывается кто-то. Я выяснил, что это учительница вырывает листы. И она вырывала потому, что вот дислексия, да, ребенок, один из видов дислексии, он не видит линейки. Для него вот край, не край. Вот он пишет, например, классная работа, там то, что, не там, где он захочет, не потому что он там хочет как-то навредить учительнице, а потому что у него проблемы с этим. И он вот пишет не в том, писал не в том месте, в котором ей нужно. Она подходила прямо в всем классе, выдирала листы. И, ну, и, соответственно, ругалась на него, и то, что вот мы там не занимаемся своим родителем и так далее. Мне пришлось через директора школы доносить это до учителя, чтобы она правильно к нему относилась. И я думаю, что когда вы видите, что ваш ребенок, ну первое хочу сказать, что вам нужно понимать, и есть, в принципе, в интернете вся информация, что, например, двухлетний ребенок должен осваивать вот это, вот это и вот это. Например, он должен там, может быть, буквы знать, он должен вот это делать, вот это уметь, там, трехлетний и так далее. То есть есть определенные знания, которые говорят о том, что ребенок должен делать и что он должен уметь в соответствии с его возрастом, с его возрастным цензом. Это первый момент. Вы смотрите, да, вы понимаете, что ребенок в 5 лет должен уже говорить, он должен строить предложения, он должен делать какие-то определенные акценты. Если у вас этот ребенок не делает, тогда нужно задаться вопросом, почему, что с ребенком. И не валить на его ленность, что он что-то не понимает, там еще, ну и так далее. И поэтому нужно обращаться к специалистам. Это детский психолог, два специалиста, которые нам необходимы, если мы замечаем, что с ребенком что-то не то. И логопед. Если он, например, не говорит, или он картавит, или он что-то не видит, или он не может, у него трудности в освоении образов звука, каких-то элементов. То есть и тогда, когда специалист диагностирует, он сможет уже конкретно понять, потому что лучше всего самим какие-то диагнозы не ставить. Все-таки специалист должен присутствовать, потому что чем раньше мы это диагностируем, тем раньше мы это увидим, обнаружим, тем проще и легче мы можем помочь ребенку, потому что все-таки, когда возраст уходит, то потом становится сложнее и сложнее. Потому что пока ребенок маленький, он все-таки более пластичный, все-таки его мозгу можно помочь, потому что мозг еще формируется. Потом уже, как вот эта пословица, да, она не просто так существует. Старую собаку новым трюкам не научишь. Поэтому вот нас попробуй с вами, Владислав, чего-то научи, какой-то. Нам уже это очень... Нам это не грозит. Нам все эти новообразования и инновации, они нам не грозят. Поэтому как уж мы вот пошли, так уж мы и будем идти. Потому что мы уже все, мы уже такие зафиксированные с вами люди.
Угу. А я там в другом эфире жаловался, знаете, на психологов, на детских. Пожалуюсь и вам сейчас, вот, когда мы впервые с моим сыном средним пошли к детскому психологу, то есть мы пошли в специальный, не к какому-то комическому, какой-то кабинет странный, да, мы пошли прямо в специальный центр наш районный, государственный, на диагностику психологу, и она нам сказала, то есть я лично пошел, я сидел в кабинете в тот момент, когда его тестировали, и она сказала, вы знаете, зачем вообще его ребенка привели, у него нет никаких проблем со вниманием. А все дело было в том, что ему было интересно эти тесты решать, да, и вот он на короткий промежуток времени решение этих тестов очень сильно сконцентрировался, ему было в кайф это делать, и он показывал результаты очень крутые, прям выше среднего существенно. А получается, что я то есть, фиксирую проблему своего ребенка, да, а психолог мне говорит, что ваш ребенок, у него нет никаких проблем со вниманием. Вот, видите, тесты показывают, что все наоборот. Не может ли быть такого же с дислексией, что мы проблемы фиксируем, а когда приходим к специалистам, нам они говорят по разным причинам, что у вашего ребенка нет проблем, и как бы идите, не парьтесь вообще ни о чем.
Ну, к сожалению, такое бывает. Вы же должны понимать, что ребенка нужно наблюдать определенный промежуток времени. Потому что это то же самое. Вот иногда ребенок приходит, он показывает ужасный результат. Потому что, ну, может быть, он не выспался, может быть, он не поел. Может быть, он нарвался на злого папу или что-то там еще, ну, что-то произошло в семье и так далее. И иногда, вот как вы сказали, что это может быть очень замечательный результат. И поэтому специалист эти все вещи понимает, и поэтому он говорит, хорошо, давайте мы позанимаемся с вашим ребенком, я его посмотрю, и потом я уже вам дам определенные выводы. Потому что диагностика, это вот, понимаете, я всегда удивляюсь там, психологам, душепопечителям, которые посмотрели на человека, и вот они, знаете, с одного присеста они решили, какая, ну, вот что с этим человеком, вот какая у него проблема. Я вижу, у тебя проблемы с этим. Я диву даюсь таким громадным специалистам, потому что они залезли в голову, они залезли в сердце, они залезли вообще в человека, и они вот изнутри все это с одного раза все это просмотрели и потом уже, ну, поняли вообще, в чем проблема. Так не бывает. Потому что если я, например, кого-то консультирую, это уже каких-то взрослых людей, то где-то на третью, может быть, четвертую, пятую консультацию я начинаю понимать вообще, что с человеком происходит. Потому что, потому что невозможно это. Ну, то же самое, это ребятенок, да, да, конечно, есть всякие диагностические карты, когда он приходит там, к логопеду, еще что-либо. И в процессе уже ребенок показывает определенный результат в процессе, понимаете? И здесь тоже слушателям мне хочется сказать, что, да, вы сходили к одному специалисту. Она, например, в вашем случае он говорит, что, ну, там, все здорово, я пока ничего не вижу. Вы говорите, вы знаете, что вот дома он показывает вот такие-такие результаты. Я бы хотел, чтобы еще раз вы его посмотрели, уже при других обстоятельствах, потому что дети при разных обстоятельствах могут показывать совершенно разные результаты. И мы же все это понимаем. Ну, значит, специалист был, ну... Или я не знаю, мне не хочется что-то наговаривать на этого человека. И, ну, по всей видимости, к сожалению, она поторопилась. Или он там был.
Не знаю. Да, спасибо большое. Но я совершенно согласен, что та специалистка, как сейчас говорят, надо говорить не специалист, а специалистка, да? Не врач, а врачиха.
Специалистка, да? По новым правилам. Я отстал от новых правил.
Не депутат, а
депутатка. Специалистка, слово какое-то такое. Прочее. Депутатка? Это прям невозможно. Это невозможно. Мне это режет все.
Мне тоже, да. Но мы будем продолжать с вами. Мы же старые люди, как вы сегодня заметили, да? Старые школы. Мы будем говорить по тем правилам, которые нас научили. У нас вопрос в комментариях, лечится ли эта болезнь. Во-первых, я бы хотел все-таки, чтобы вы еще раз зафиксировали для наших слушателей, для всех, болезнь это или не болезнь, потому что многим родителям очень сложно признать, что у его ребенка есть какая-то особенность в развитии, да, и назвать это прямо болезнью. А до сих пор, пока они называют это болезнью, они, собственно говоря, не занимаются лечением, да. Ну вот. И второе, лечится ли эта болезнь
вообще, в принципе. Я бы не сказал, что это болезнь, я сказал бы, что это особенность. Потому что ведь, понимаете, дислексия у каждого ребенка, она проявляется, она очень разная, один ребенок не похож на другого. Мы должны это понимать. Но особенность, потому что ребенок какие-то буквы переставляет, он автоматически это делает. Это свойство его мозга, понимаете? И мы можем сказать, что вот ребенок так делает, ребенок что-то там не усваивает. Ведь мозг-то очень интересно у нас устроен, ведь он же какие-то вещи компенсирует. И вот этот ребенок, который, например, у него проблемы с чтением, а он что-то другое может делать очень и очень хорошо. У него в каких-то областях, у него мозг просто, ну, делает лучше, чем все могут остальные это делать. Он, например, считать умеет, что-то еще такое делать. Понимаете, поэтому здесь говорить о том, что это вот болезнь, вообще, когда слово говорят болезнь, это что-то такое ярлыковое. И отношение к ребенку, вот как к больному, это вот, ну, может быть, в нашей культуре это некая такая ущербность. И когда мы говорим, что у меня ребенок больной, это значит, он какой-то ущербный, он никак, он всегда нуждается в помощи. Ну, вот мне не нравится слово вот это болезнь и больной ребенок. Я думаю, что это особенность. И здесь ребенку нужно помочь адаптироваться. Мы должны с вами понять, что наше общество существует по определенным правилам, по определенным программам. Естественно, что это и в школе. Вам нужно будет, ну, с учителем, с классным руководителем, даже со многими учителями разговаривать и говорить: мой ребенок, он вот такой. Например, он вот делает вот так и так и так. Поэтому вам нужно будет прилагать больше сил и терпения для того, чтобы это объяснять учителям. Потому что у нас поток. Потому что в классе сейчас более 30 человек. Учитель не в состоянии. Не в состоянии что-то сделать. Например, ваш ребенок не может быстро переписывать с доски домашнее задание. Да, там 3 минуты дается, домашнее задание переписать. Он не сможет, пока он там посмотрел, пока он каждую букву переписывает. Он не запоминает слово, да, например, там какое-то, или цифры две. Он будет вот так вот очень долго это делать. Поэтому нужно больше времени. И вы это все объясняете. Поэтому здесь нужны индивидуальные подходы к вашему ребенку. Конечно, это очень сложно, Но это нужно делать, поэтому вам нужно времени больше ребенку уделять. Но это не болезнь. Я не могу так сказать, что это болезнь.
Угу. Спасибо большое. Вот с моим, опять же, средним сыном нам повезло. У нас была возможность отправить его в школу, в которой были маленькие очень классы, и он там действительно имел какое-то индивидуальное отношение к себе, имеет до сих пор. Но вот у нас, допустим, был период, когда мы учились в обычной общеобразовательной школе, в стандартной такой, да, районной школе, где были классы по 30 человек, и там нельзя ожидать какого-то индивидуального отношения к своему ребенку, в принципе, слишком много детей, слишком много. А есть классы там по 50 человек даже, да, в спальных районах. Как же справляться родителям, как им убеждать преподавателей индивидуально относиться к своему ребенку? Или это единственный путь идти в специальные школы с маленькими классами?
Ну, смотрите, вот если у вас ребенок с той или иной проблемой или с тем или иным индивидуальной особенностью, то здесь нужен индивидуальный подход. Поэтому или это семейное образование, или сейчас можно прикрепиться через интернет, например, все это преподается. Есть при каких-то... Я слышал, что есть активисты-родители, которые вот создают такие специальные школы, и они прикрепляются к общеобразовательной школе, через интернет преподают. Ну, понимаете, вот когда ребенок с такой особенностью, то нужно здесь посвятить время, потому что если его засунуть в класс, где 50 человек, ничего хорошего там не будет. То есть, наоборот, ребенок еще, ему еще хуже будет тогда. Uh-huh. Поэтому здесь нужно искать индивидуальный подход. Или это семейное образование, или это специальная школа какая-то, где малая классность. Ну, что-то нужно делать для своего ребенка тогда. Но я понимаю, что сейчас время такое непростое, это же стоит определенных и временных затрат, и финансовых затрат, но придется как-то находить выход из всего из этого. Не случайно же говорить, стучите, и отворено будет вам. Поэтому я думаю, что если вы будете искать, если вы будете ходить в разные двери и искать, то вы найдете такой выход. Опять, все зависит от ребенка, какой он, сколько ему лет, какие ваши возможности, что он умеет, этот ребенок. И вот уже оттуда отталкиваться, понимаете? Поэтому это очень важно, посмотреть на самого ребеночка, какой он.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим о дислексии у ребенка. Как помочь такому ребенку, что у него дислексия? Если вы пропустили начало эфира и не знаете, что это такое, вам придется дослушать до конца или погуглить, или послушать с самого начала после окончание эфира, мы там объясняем, что такое дислексия и чем она отличается от любых других проблем. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, кликайте, подписывайтесь ежемесячно, и пусть маленькие, но стабильные переводы платежи в пользу «Формулы семьи» и «Теос Медиа». А вторая ссылка ведет у вас на страницу регистрации на бесплатные консультации. Две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» мы можем предоставить каждому, кто зарегистрируется, заполнит анкету, запишется и, соответственно, будет ждать наших консультантов, когда они вам напишут. Пожалуйста, не проходите мимо, пользуйтесь такой возможностью получить бесплатно две профессиональные консультации. Спасибо большое. Юрий, а насколько сильно отличается качество жизни ребенка с дислексией от, скажем так, ребенка, не имеющего таких сложностей?
Ну, все зависит от того, как реагирует взрослый и окружающий мир. Если, например, мама, которая занимается ребенком, она постоянно его гнобит, постоянно сокрушается по этому поводу, ему будет очень сложно. То есть, если она говорит ему, что ты бестолковый, что ты ничего не понимаешь, вот я тебе тут объясняю, а ты в это не въезжаешь, что ребенок тогда он еще больше закрывается, уходит в себя, и ему будет очень сложно. И ему будет сложно и в школе, и вообще с внешним миром. Потому что все начинается из дома. Uh-huh. Если ребенок дома принят, если ребенка любят, если ребенку помогают, то и коннект с внешним миром, он будет гораздо, гораздо проще. А если дома очень сильно все напрягается, потому что, первое, с чем сталкивается родитель, если мы не будем говорить про какие-то такие дисфункциональные семьи, это со страхом, потому что, когда ты понимаешь, что с твоим ребенком что-то не так, и ты боишься то, что вот он не сможет обеспечивать себя, он будет там дворником, или он будет каким-то, и так далее, там, простите за это слово, дебилом, Вот это, почему я это слово использовал? Потому что чаще всего его, вот русские используют это слово, да, потому что мы сейчас не говорим про психиатрию. И, конечно, родители боятся. И вот эта некая такая беспомощность, вот этот вот страх, который где-то внутри матери сидит, она срывается, и она плачет, и вот это вот полярное поведение. Естественно, что ребенок это все понимает, он все это чувствует, и, естественно, ему будет очень сложно. Он закрывается, и потом ему помочь бывает и очень и очень сложно. Поэтому опять, вот когда вы видите, что с вашим ребенком что-то не так, что-то... Не нужно сразу ставить крест, не нужно сразу относиться, что все, ребенок пропал, все, он вообще не, он абсолютно ненужный, он абсолютно никуда, ничего с ним невозможно. Нет, это не так. Я думаю, что деткам нужно помогать, и, понимаете, надежда, она очень многое решает. И вот это отношение и вот этот вот климат в семье, он очень много делает с ребенком, потому что когда у ребенка появляется инициатива, когда у ребенка появляется желание, когда ребенок хочет, он больше осваивает, и он больше, я бы так сказал, что запускает вот эти неотработанную мозговую деятельность. И ребенок идет, и ребенок даже может превосходить ваши ожидания. И все зависит от климата. Поэтому климат – это основополагающее, что нужно сделать в семье, потому что ребенок молодец, ребенок может. Всегда относитесь, всегда своего ребенка сравнивайте только со своим ребенком. Потому что вот его достижения сравнивайте только с ним, не с каким-то отличником Васечкиным или Петечкиным или кем-то. Вот, я бы все доски почета в школе бы убрал, потому что мне кажется, что это жутко. Когда вот ты приходишь в школу, и вот есть доска почета. И вот эти вот дети хорошие, а все остальные дети, они плохие. Ведь взрослые же это все делают, понимаете? Вот это уничтожение в какой-то степени детей с особенностями. Потому что вот этим детям, которые на доске почета, у них, например, есть определенные способности к математике, например, врожденное чувство русского языка. Вот у меня с русским языком вся была проблема. Это тройки, я из них никак не мог вылезти. Где это ставить двоеточие, где тире, где дефис. Русский язык сложный достаточно язык. А вот у нас в классе были девочки, у которых было врожденное чувство языка. А у меня не было врожденного чувства языка. Почему они лучше, а я хуже? И мы же, и ведь дети, которые не успевают с ними, не шибко соображают, уж простите за такой простонародный сленг, то с ними же больше занимаются. А почему они не доске почета? Вот этот ребенок больше старается, но он меньше продвигается. Вот это как темп. Есть гепард, который бежит 100 километров. А есть черепаха, которая ползет гораздо медленнее. Почему мы должны сравнивать? И вот, понимаете, поэтому я за климат всегда. Я за то, чтобы ребенка очень климатило в семье, чтобы любили его, вне зависимости от того, что он... Потому что он приносит тройку за... Вот у меня есть младший, он стихотворение учить, это жутко. Он очень плохо запоминает. Для нас это просто борьба. Мы учим очень долго эти стихи. И потом, когда он начинает рассказывать, начинает над ним смеяться, потому что он не все произносит нормально. И он приносит эту тройку. Для меня эта тройка – это десятка, или я не знаю, какая-то наивысшая оценка, потому что он это смог. Понимаете? И пусть он не висит на доске почета, но ребенок, он бежит с этой тройкой, и мы за оценки своих детей никогда не ругаем.
Спасибо большое. Мне кажется, что еще проблема не только у детей, то есть не только детям нужно помогать, но и родителям. Например, опять же про себя расскажу, да? У меня там определенное воспитание, я люблю дисциплину, я вырос в семье военных, и для меня дисциплина и порядок на столе, это как бы...
Я видел, как вы фон подбирали.
Я люблю комфортный порядок, да, я люблю, чтобы все было на своих местах лежало и прочее, и прочее. И для меня заниматься уроком, это значит сидеть над учебником, над тетрадкой, писать и слушать, и все прочее. Ребенку, например, с СДВГ, как у моего среднего сына, это сложно. Он должен что-то в руках крутить постоянно, он отвлекается, как будто бы, мне кажется, да?
Хотя на самом деле, такой же.
Да, хотя на самом деле он все слушает, все понимает, но ему нужно двигаться, ему нужно что-то теребить в руках, ему нужно ходить, вставать. И для меня огромная проблема до сих пор воспринимать эти движения как его... его телодвижения лишние, на мой взгляд, не означают, что он не слышит и не понимает того, что происходит. Понимаете, да, о чем я говорю? И к этому очень сложно привыкнуть. верить и быть убежденным в том, что твой ребенок в этот момент все понимает, все слышит, все осознает, но он должен эти телодвижения совершать. И здесь Алексей, наверное, то же самое.
Я бы сказал, что порой ребенок может не все слышать, не все понимать, потому что наше желание, конечно, мы хотим, чтобы он все слышал, все
понимал. Не, ну понятно, да, я обобщаю, но тем не менее, вот родители же тоже не переставляют очень сильно.
Конечно, но опять, ну мы вот... Нам же тоже нужно перестраиваться. Вот мы должны понимать, что наши дети, они не такие, как мы. Вот у меня два сына, и они не такие, как я вообще. Потому что и они еще отличаются друг от друга. И потом один у меня вот более добряк, более такой он такой вот ко всем идет, а младший совершенно другой. Он интроверт интровертович, и он... Ну, он больше молчун, и он больше вот будет в машинках ковыряться, что-то строить, и что-то. Они очень разные. И первое, что вот первое время, что я делал, сейчас одному 16, другому 10 вот будет, что я делал? Я перестраивал себя. Я до сих пор себя перестраиваю. Почему? Mm-hmm. Потому что вот какая цель вообще у родителей, да, когда у них есть дети, и что они хотят? Вот, очень интересно. Мне кажется, что мы должны для себя определить, что мы хотим для своих собственных детей. Нужно проговорить эту цель. Я хочу, чтобы мой ребенок, подготовить его к самостоятельной жизни в этом мире. Чтобы он во мне не нуждался, чтобы я не волновался, не контролировал его и так далее. Это моя самая основная цель. И помочь в него вложить вот ровно столько, сколько он может, во-первых, это взять, и потом это применить. Все. Угу. А когда нет цели, когда дети... я встречаю таких людей, да, которые вот они родили детей, они их воспитывают, они заботятся и так далее. Нет чего-то конечного, к чему они идут. И возникают определенные сложности. А что потом дальше? Родители не задумываются об этом, к сожалению, почему-то. Это как-то вот, это у них должно как-то это что-то произойти, но они не понимают, а что должно произойти. И очень uh-huh. сложно. Вы знаете, да, что все вот эти вот такие патологичные вещи, когда очень сильные связи между мамой, там, сыном и так далее, когда они могут отпустить детей, вот, когда дети никогда не вырастают в глазах своих собственных родителей, потому что они маленькие, потому что у них есть проблемы, потому что у них вот была дислексия, потому что они были болезненными и так далее. И мы вот встречаем таких детей, взрослых детей, которым 20-30 лет, которые живут с родителями и которые на шаг не могут от них отступить. Это mm-hmm. грустно, к сожалению.
Да, спасибо. В комментариях спрашивают вопрос, а что делать, если ребенку с дислексией уже 25-30 лет?
Хороший вопрос. Вот уже в вопросе уже заложена бомба. Ребенку 25-30 лет. Он уже не ребенок, уже взрослый мужчина или взрослая девушка. Помочь адаптировать и каким-то образом помочь ему, если он до сих пор с вами, сделать так, чтобы он научился жить самостоятельно. И пока у вас есть время, сделайте это. Чтобы он научился зарабатывать деньги, чтобы он научился обеспечивать себя, и чтобы он от вас не зависел, чтобы жил самостоятельно. Вот это вот самое главное. С учетом тех особенностей, которые у него есть. Понятно, что он не будет ни работать, он не будет работать там, в банке, еще что-либо. Но такие люди справляются. Я думаю, что у любого человека, у любого взрослого у него есть какие-то пристрастия, какие-то желания. Он может заниматься программированием, может дизайном заниматься, он может найти какую-то специальность, он сам пусть вместе с вами сначала найдет эту специальность и устроить ребенка, понимаете? Потому что вы когда-то уйдете из этой жизни, ваш ребенок останется беспомощным. Если вы сейчас не начнете это делать, то вам с возрастом, когда вы начнете еще больше и больше стареть, ваш страх будет больше и больше усиливаться. И у вас будет, вам будет очень тяжело. И этот страх будет передаваться вашему ребенку, потому что вы уже будете высказывать ему, а вот что с тобой будет, а вот если я умру, а вот если вот это и так далее. И естественно, что, понимаете, ведь многие вещи, которые в нас происходят, мировоззренческие, поведенческие, мы их транслируем на наших детей. И наши mm-hmm. страхи, они впитываются в наших детей. И они начинают жить этими же страхами, которые есть у нас. Естественно, если мы будем говорить нашему ребенку, что с тобой вообще-то, я не знаю, что с тобой будет, и так далее, то тогда ребенок, уже взрослый этот человек, понятно, он будет бояться. И потом будет, катастрофа, наверное. Потому что мир достаточно жестокий, в котором мы живем, и находятся всякие люди, которые будут использовать... я даже не хочу фантазировать на эту тему, потому что, может быть, очень фатально все произойдет.
А надо ли учить своего ребенка предупреждать, допустим, свои контакты какие-то вот социальные, да, о том, что вот у меня дислексия, поэтому ко мне нужно относиться вот так-то и так-то?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что это в процессе должно происходить. Это не то, что тут будет какой-то лейбочек, ну, например, ну, опять, дислексия – это же все-таки не шизофрения или что-то там такое более тотальное. Все-таки это нормальный ребенок, который, ну, у него есть, ну, например, какие-то, ну, сложности в чем-то, да? То я думаю, что в процессе, когда уже становится, ну, когда человек знакомится, и когда, я сейчас, может быть, уточнить вопрос, потому что это, например, вторую половинку, когда человек ищет. Вот, и в процессе уже можно сказать. Я думаю, что вот прям всем заявлять об этом, знаете, у меня дислексия, какой-то некий лейбл, и вот поэтому я такой особенный. Ну, я бы не делал этого. Я думаю, что в процессе общения, когда люди становятся более-менее, ну, не то что близкими, но они знают друг друга, но и об этом можно и сказать. Не надо таить, но и не надо демонстрировать. Должно быть что-то среднее.
Угу. Да, спасибо. Юля нам в комментариях пишет о том, что в начальной школе существуют специальные программы для детей с дислексией, также у них есть ряд привилегий, например, не читать вслух или отвечать устно. Коррекция дислексии длительная, и не всегда можно полностью от нее избавиться. Но вот что касается нас, например, я подчеркну, да, что у нас ребенку в детстве не диагностировали ничего подобного, и мы узнали о том, что у него есть ДВГ, хотя это не то же самое, что дислексия, тем не менее, все равно только где-то в шестом классе, в седьмом. Я знаю, что у нас есть одноклассники у моего сына, да, у которого дислексия, и она была диагностирована у них только тогда, когда мама уже пошла получить второе высшее образование психолога детского, да, и она, отучившись, поняла к шестому классу, к седьмому классу своего ребенка, что у него дислексия и дисграфия. То есть сама поставила диагноз, отучившись на детского психолога. Вот почему, во-первых, так поздно диагностируют? Может быть, просто не хотят? И, во-вторых, можно ли все-таки как-то купировать эту проблему, когда она, ну, поздно диагностирована?
Ну, два вопроса я услышал. Первое, почему так поздно? Ну, потому что это же, ну, опять, это же проблема для школы, это проблема для всех. Такие дети требуют большего усердия, большего внимания. Посвященных людей, которые готовы трудиться, стараться, вкладывать свою жизнь в жизнь ваших детей, очень мало. И то же самое касается педагогов. Вот педагоги – это те люди, которые любят детей, которые готовы ради идеи, ради детей, вот вкладывать, учить их русскому, литературе, биологии и так далее. В основном это функционеры. Это педагогическое, простите уж меня, педагогическое училище, это, ну, к сожалению, туда приходят люди, ну, достаточно с очень слабой мотивацией, будем так говорить. Я же хожу в школу, я же наблюдаю за этими педагогами, смотрю, и я понимаю, что этим педагогам, ну, не надо уже работать давно. Я даже про профессиональное выгорание не говорю, потому что они некомпетентны вообще с детьми. Они могут преподавать, может быть, свой предмет вот на уровне просто пересказать вслух какой-то материал. Но чтобы думать о каких-то педагогических навыках, об индивидуальных особенностях, об индивидуальных подходах к ребенку, понимаете, про оценочную систему, про мировоззрение ребенка, про душу ребенка, этого нет. Или, например, мы возьмем психолога в школе. Например, в школе около 1000 человек. Что он может диагностировать, что он может там сказать? Туда приводят обычных детей, которые детская комната милиции, которые там родители алкоголики и так далее. И плюс еще очень много писанины, которые он должен делать. Поэтому я считаю, что это больше всего ответственность родителей. Вот вы пример привели по поводу мамы, которая закончила образование второе. И она разобралась со своим ребенком. Поэтому вникать в вопросы детей вы должны сами. То есть вы должны прям вот вгрызаться в это. Вы должны понимать и разбираться. И не стесняться. Вы приходите к специалисту и спрашиваете. Задаете ему вопросы, прямые вопросы, чтобы он вам все объяснил. Потому что вам же с ребенком-то потом работать, специалист-то. Вот он пришел, или он там прозанимался с ним 30 минут. Я помню, мы ходили на какие-то специальные занятия. Ой, как же это, забыл этот термин, как называется, когда мы там и ползали, и вот координация движения, когда язык в одну сторону, глаза в другие, одна нога туда, другая туда, я вместе со своим старшим ползал, понимаете, и вот я приходил, садился, мне вот этот дефектолог, она все это объясняла, что к чему, потому что я должен был понять, зачем это упражнение, на что оно влияет и для чего оно. Но вы можете сказать, что я психолог. Да, я психолог. Но в какой-то степени родитель, да, он должен быть, ну, я бы так сказал, домашним психологом, становиться домашним психологом для своего ребенка. Вникать в эту проблему, в суть в этой проблемы, знать эту проблему и помогать. И тогда эффект гарантирован. Но если вы думаете, что вы сейчас привели ребенка, например, к логопеду, он 30 минут отзанимался, сделал массаж языка и начал ставить какие-то звуки, и во время занятия он поставил звук, то все остальная работа, да, потому что ну, с логопедом ну, где-то 2-3 занятия в неделю, а остальная работа на ком? Ну, конечно, на родителя. И опять, чем раньше, тем лучше. Понимаете? Чем раньше, тем лучше. Потому что в 14 лет это очень сложно, потому что это, ну, это подростковый период, это еще там половое созревание, которое башню срывает, и там, вам там не дислексии будет. Там уже будет влюбленности, и чего там только не будет.
Да, спасибо. Юля пишет нам в комментариях, многие учителя начальной школы ничего толком про это не знают, слышали такое слово, но знаний не имеют. Проще обвинить ребенка в лени. Ну вот, собственно, мы об этом, да, и говорим. Что
мы об этом говорим. Да. Да, это самая распространенная проблема, потому что мы почему вот мы родители живем в каком-то определенном стереотипе. Если мы один раз ребенку объяснили, почему-то он должен это понять. Если мы объясняем ему таблицу умножения, он должен ее понять. Почему вы решили, что он с первого раза это должен понять? Может быть, он даже с 10-го раза это не поймет. И не потому, что он это не хочет, а потому что он это не понимает. Смотрите, про себя пример приведу, который не касается учебы. Это есть суши палочками. Мне это показывали миллион раз. И вот сколько бы я ни приходил, у меня все это вываливается, и все это разламывается и падает в этот соус, в этот соевый и так далее. Вроде бы я взрослый, вроде у меня с головушкой все нормально, вроде бы я и так далее. Но мне это объясняют. Я смотрю, я пробую. Пока мне вот это вот эти палочки, мне их просто в руку всучили, мне вот так и сделали, у меня получается. Когда я прихожу в следующий раз, у меня ничего не получается. И можно что сказать? Ну, можно сказать, ну, поставьте на пожидаемый крест. Можно. Ну, понимаете, ведь, ну, я надеюсь, доступно вам это объясняю. И поэтому дети все разные. Вот, ну, вот... Он не понимает вот, математику, ну никак. Вот у нас старший, ну никак. Вот. Я помню, мы читали что-то, и вот там было такое предложение со старшим. Вот он читает, вот Ива, вот он читает. Я говорю, повтори он мне, вот Ивита. 25 раз была Ивита. 25 раз Ивита, вот Ивита и все. Вот с этой Ивиты я до сих пор это помню. Это где-то было, наверное, 7 лет ему было. Где-то лет 9 назад. И никак, потому что опять вопрос не в том, что он не может повторить, а вопрос в том, что, понимаете, вот мозг что-то там тын-тын-тын-тын, и это через звуки проходит, и он это не повторяет. А когда ты накаляешься, вообще, когда ребенок очень быстро считывает, если родитель немножко градус у него повысился, то ребенок начинает бояться, а когда человек боится, он не соображает. Mm-hmm. У него мозг не работает, он пугается, и он начинает с нашей точки зрения, тупить еще больше и больше, а мы еще больше накаляемся. Не получается? Оставьте. Отдохните 15 минут, попейте водички, попрыгайте в классике, я не знаю, поиграйте в мячик, погрызите семечки, потом вернитесь к этому, обнимите своего ребенка, поцелуйте своего ребенка. И еще раз, вот Ива, мой хороший, Ива. И потом Ива вам будет, может быть, на 158 раз.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Как помочь ребенку с дислексией? Мы говорим сегодня об этом. В комментариях пишите ваше мнение по этому поводу, ваш опыт. Мы постараемся какие-то комментарии прочитать. К сожалению, все не получится, но, тем не менее, просим вас их делать. И лайки, и репосты, конечно, тоже. В описании к трансляции две ссылки. Одна на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Не проходите мимо, кликайте, подписывайтесь на ежемесячные рекуррентные платежи, чтобы помогать нам делать эти эфиры более профессионально, более качественно и охватывать больше народу. Ну и вторая ссылка для того, чтобы записаться на индивидуальную консультацию в рамках проекта «Формула семьи». Их может быть две, по вашему желанию, бесплатные, но не более двух бесплатных. Пожалуйста, тоже пользуйтесь этой возможностью. Юрий, вы сказали очень классное слово «стереотипы». Вот, например, мне очень сложно, опять же, наверное, потому что я уже и возраст тот, и просто как баран упертый. Мне вот от своих стереотипов очень сложно отстраиваться, а ведь это очень важно. Да? То есть я хочу, чтобы мой сын, предположим, моя дочка, это естественное желание, были как я, да, вот у них должно получаться так же, как у меня, ну и так далее и тому подобное. И очень сложно понять, принять, вернее, даже и жить так, что твой ребенок – это не ты, и у него все по-другому может быть, должно быть, он имеет на это право, и каждому ребенку требуется индивидуальный подход. Вот как от своих собственных стереотипов отстроиться, чтобы хотя бы этим ребенку помочь?
Ну, пример приведу с собой. Дело в том, что когда взрослые становятся в позиции учителя и выходят из позиции ученика, вот эти вот все проблемы начинаются. Потому что я думаю, что взрослый всегда должен, ну, с одной стороны, он, да, он учитель, но с другой стороны, он должен быть учеником где-то. То есть он где-то должен учиться, где-то он должен какого-то, ну, не знаю, там, это учиться там, может быть, онлайн-курсы, не онлайн-курсы, вот быть в позиции ученика. Потому что есть такая пословица, сыты голодного не разумеет. И вот когда я нахожусь только в позиции учителя, с позиции авторитета, то тогда я не понимаю. И вот это вот слово, мы часто говорим со своим детям, я тебя не понимаю. Это так просто, это так элементарно, и я не понимаю, почему ты делаешь так, почему ты вот опять делаешь тут ошибку и так далее. И я думаю, вот мне, по крайней мере, это помогает, позиция ученика, потому что когда я учусь, когда я осваиваю что-то, когда я нахожусь в позиции ученика, я сталкиваюсь с какими-то своими, ну, своими нелепостями, своими несовершенствами, со своими трудностями, проблемами, когда я тоже не могу что-то запомнить и так далее. И меня это спесь мою прибивает. Я понимаю, что моему ребенку тоже так же тяжело. Ему тоже так же плохо. Вот, например, я сейчас занимаюсь там, сейчас вот мне нужно по здоровью снижать вес, и я каждый вечер хожу там по 5,5 километров. Мне вообще не хочется ходить и так далее. И у меня есть такой фитнес-тренер, которому 24 года, и который меня так стимулировал. Вот, то есть я встал в позицию ученика. Есть мальчик, который на 30 лет моложе меня, и который в какой-то степени контролирует мою жизнь, и который говорит: так, Юрий Александрович, а что это вы, вот это, вот это, вот это? Я такой: упс, простите. И мне это помогает. Мне помогает это в том, чтобы я относился, ну, не только к своим детям, вообще к людям, которых я учу, в частности, снисходительно, с пониманием, с принятием. Вот это, вот в моей жизни это работает. Потому что, ну, конечно, можно заниматься вот тренингом, тут можно говорить вот еще что-либо. Но вот эта позиция, когда вот в одной шкуре, она лучше всего, вот на мой взгляд, она лучше всего работает. Поэтому когда мы вот это вот все во всем, когда я тут уже супер специалист и супер все в этой в жизни разобрался и все понимаю, ну, это гордыня, такая родительская гордыня, потому что мы иногда очень горделиво поступаем по отношению к нашим детям. То есть я-то звезда, я-то в жизни добился, а ты-то чего? Ты бестовочь такая у такого хорошего отца, как я, который всего добился и так далее. Я же не буду говорить, за счет чего я добился, кто меня вложил и так далее. Но для того, чтобы принизить своего ребенка, я вот этой манипуляцией я пользуюсь. И вот меня, вот когда, как Христос говорит, униженные будут возвышены. Вот как ты себя унизишь, тогда ты начнешь лучше понимать своих детей.
Ну, это спасибо большое. Да, спасибо. У нас еще есть пару вопросов, но, к сожалению, мы их уже не успеем задать. Юрий Пожидаев, но, пожалуйста, пишите в комментариях, возможно, мы сможем вам ответить на эти комментарии после трансляции, в течение какого-то времени. Это был проект «Формула семьи», ты был замечательный, харизматичный, мудрый Юрий Пожидаев, который научил нас в том числе важные вещи, да, в конце. Это очень важная вещь, уметь встать в позицию ученика, и тогда мы сможем помочь нашим детям тоже, какие бы особенности у них не были, пусть даже это дислексия. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Юрий Пожидаев, наша звезда. Мы с вами прощаемся.
Всего доброго. С Богом. До свидания.
Пока.
До свидания. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.